самого начала хотелось бы поприветствовать вас такими словами: «Христос народився». Слава Богу! Действительно, в нашей жизни, когда рождаются маленькие дети, появляется ребенок на свет, это новая жизнь, новая история с этим человеком, его какие-то предстоящие будущие возможности. То есть смотришь на этого ребенка, и, конечно, хочется, чтобы этот ребенок, мальчик или девочка, вырос вполне достойным человеком, любящим человеком, чтобы у него была хорошая семья, чтобы этого человека как можно меньше каких-то неприятностей по жизни сопутствовало. И ты как-то так пытаешься вкладывать какие-то истины такие в этого человека, чтобы он полюбил и Бога, и вот правда, и истина была в его сердце. Когда Христос родился и появился в этом мире, Он перевернул все своим появлением. От Рождества Христова сейчас идет летоисчисление, но это не самое важное. Самое важное то, что появлением Христа в этот мир, Его смертью и воскресением, Бог доказал, что может и хочет прощать грешных людей. Бог доказал это еще тем, что Он любит нас и ждет каждого, чтобы мы обращались к Нему. Рожденный Христос, Он изменяет сердца многих людей. И свидетельством тому являемся мы с вами, которые приняли Христа, полюбили Его, почувствовали и искренне приняли разумом и сердцем, что Господь нас простил. И мы вместе сегодня собираемся, чтобы прославить Его имя, и пусть нам Бог в этом поможет и освободит наши сердца от всякой суеты. Давайте мы помолимся и будем поклоняться Ему. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты единственного Сына Своего послал в этот мир, чтобы мы были прощены и полюбили Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты живешь Духом Святым сейчас, учишь нас и помогаешь нам учиться у Тебя, быть похожими на Тебя, помогаешь нам являть Твою святость, быть солью и светом в этом мире развращенном. Спасибо Тебе, Господь, что Ты родился и изменил ход истории, и многие люди теперь могут примириться, Боже, с Тобой, через Тебя, Сын Единственный. Благодарим Тебя за эту встречу сейчас вместе в нашей семье, где можем поклониться Тебе и прославить Тебя, живого истинного Бога. Освободи нас от всякой суеты, храни нас, Господь, в мире Твоем, и пусть имя Твое прославляется сегодня через слово, через пение, через все, что сегодня будет происходить. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте петь Богу нашему. Честь.
Господь, Творец неба и земли, Бог всемогущий, прими благодарность, Господи, за то, что Ты заботишься о детях Твоих. Ты даешь нам пищу, кровь над головой, одежду. Ты заботишься так, вот как обещал, так и делаешь все для своих детей. Благодарим Тебя. Просим, чтобы Ты благословил финансовое служение. Ты благослови, чтобы сбор денежных средств поступил на нужды, на разные нужды, Господи. Помоги служителям мудро распоряжаться этими финансами для пользы Церкви, Господи, для прославления Твоего имени. Благослови. Благослови нас щедро жертвовать и делать это искренне и с радостью для Тебя, Господи. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Отец Небесный, мы приносим к Тебе наши нужды, и мы благодарим Тебя за то, что мы можем их приносить к Тебе. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты вникаешь в нашу жизнь, и Ты всегда слышишь наши молитвы и готов ответить на них. Боже, мы просим Тебя, пожалуйста, поучаствовать в нашей жизни, мы просим Тебя за эти молитвенные записки, чтобы Ты ответил на них так, как Ты считаешь нужным. Просим Тебя, чтобы эти все нужды, какие были высказаны или не высказаны, чтобы они не отвлекали нас от Тебя. Помоги нам преодолевать все неприятности, которые есть на нашем пути, и, несмотря ни на что, прославлять Тебя, нашего любящего Отца Небесного. Аминь.
Господи, мы дякуємо Тебе за всіх дітей, які є в нашій церкві. І ми просимо Тебе за їх навчання та за те, що вчителі вчитимуть. Допоможи, щоб вони від самого початку отримали гарну християнську освіту. І від початку свого життя вони знали правду і істину і ходили в ній, Господи. Будь з кожним з них і будь особливо з вчителями. Ти знаєш, наскільки це важко, Господи. Ми просимо Тебе, благослови все це служіння. Амінь.
Господу. Пожалуйста, присаживайтесь. Вопрос такой для смелых. Кто в нашем собрании сегодня из гостей? Может быть, вы пришли сегодня первый раз в такую подобную евангельскую церковь, или у вас нет Нового Завета? Пожалуйста, самые смелые, поднимите руки. Есть? Вот. Пожалуйста, аплодисментами. И, пожалуйста, вот наверху девушка. Кто-то еще есть? Хорошо. Если в нашей церкви, в нашем доме молитв есть сегодня братья и сестры из других церквей, мы вас также хотим поприветствовать аплодисментами. Пожалуйста, поднимите руки. Вот есть. Вот брат, я вижу. Мы вас приветствуем. Пусть Бог вас благословит. Передавайте привет вашей церкви. И пусть Бог благословит в вашем служении. Сейчас будет служить нам, знаете, как мудрецы принесли Иисусу дары различные. Я верю, что Бог нам дает такие таланты, чтобы мы тоже Иисусу приносили их. Вот такая группа флейтистов сейчас будет прославлять нашего Бога своими дарами, талантами.
Слава Господу! С Рождеством вас, братья и сестры! Христос народився! Слава Богу! Неля, можете на секундочку? Я, конечно, поражаюсь тем, что я вижу. Я на первом собрании Нелли некоторые вопросы задавал, но там забыл еще там что-то спросить. Это сентября вы. Сентября, вот дети играют. Я спросил, где вы флейты взяли? Вы сказали, что вы сами купили. А это церковь покупала или родители?
Родители.
Сами родители?
Конечно.
Вау. В общем, если родители что-то хотят, то я понял, что могут сделать. Это уже такой первый урок. Ага. Хорошо. Все дети специалисты вот, в музыке, и там давно играют в музыкальной школе или на флейте?
Все в этом году начали, с сентября. Ну, с октября, сентября.
Да, я поражаюсь, конечно. А вот как родители? Вот тут сколько у вас детей? Девять, да? Девять деток. Как родители, вот чувствуешь ты, они участвуют вот в учебе своих детей? Заинтересованы? Горят они огоньком?
Конечно. Это, во-первых, благодаря Богу это все мы смогли сыграть. Это, ну, я вам честно говорю. Просто некоторые могут не знают некоторые тонкости, но дети начинают с нуля. Они не знают ни музыкальной грамоты, вообще инструмент никогда там не видели, не трогали.
Некоторые дети.
Не, в основном все. Все с нуля начали в этом году. Вот. И благодаря Богу это все так сыгралось, и родители очень помогали, очень. Они занимались с ними, они их контролировали. Вот. Поэтому спасибо Богу и спасибо родителям большое. Это честно заслуга Бога и родителей, и детей. Как бы. Вот. Поэтому...
Дети, вы не против, если я вашему преподавателю руку поцелую?
Ха,
не против, да? Спасибо, Неля, спасибо тебе большое. Спасибо. Это Господь, правда, может такие вещи делать. И мы с вами в Библии тоже убеждаемся, что вот просто, когда Господь одаряет даром Духа Святого, просто проходят чудеса. Просто вот на глазах все это происходит. Я вообще не въезжаю. Как можно было за 2,5 примерно месяца, и вот уже дети играют. И это же не просто ребенок вышел и поиграл. Сыграть ансамблем, ну кто из вас соображает немножко в музыке, хотя бы чуть-чуть, вы понимаете, что это такое. Это просто. Поэтому вот родители, посвящайте ваших детей Христу, посвящайте их музыке. Ученые давно уже доказали, что дети, которые занимаются музыкой, у них каким-то необыкновенным образом параллельно с музыкальными данными развивается и интеллект. В общем, особенно к точным наукам. Математика там и другие науки. Это уже доказано, я думаю, что вы все это знаете. Просто хочу еще раз напомнить. Вот очень растут дети интеллектуально, морально, этично. Вот, и поведение детей меняется. Вот как-то то, что они там пальчиками делают, вот оно влияет вот и сюда, и сюда. Это стопудово. Поэтому пусть Господь благословит и молитесь за таких детей. Потому что, помните, мы с вами говорили, начинать всегда легче, чем долгое время это продолжать. Поэтому начало это понятно, а вот как дальше будет... Поэтому я вас просто вдохновляю, молитесь. Вот, у нас масса молодежи есть, которые служат, и сейчас вы еще тут увидите сплошные таланты наши, и молодежь, и подростки, и дети. Господь очень одарил нашу церковь талантливыми детьми и молодежью. Вот, ум у них чистый, светлый, слава Господу, и благословляем мы это. Братья и сестры, мы получили немало писем и поздравлений с Новым годом, с Рождеством. Некоторые из этих писем я прочитаю. Не все, но некоторые слова. Некоторые просто назову наших друзей, которые нас поздравили. С Мелитополя церковь «Благодать». Славная церковь, хорошая, интересная. Церковь «Благодать» в Мелитополе. Пастор Михаил Ибрицын. Наши молитвы в новом году, чтобы Господь благословил служение и послал успех. Чтобы Он хранил в своей руке и направлял своим путем. Благословение вам, вашим семьям в жизни и служении. Александр Федорчук, это миссия Агапы. Дорогие друзья, поздравляю вас с самым великим праздником на планете, приходом в мир Иисуса Христа. Пусть мир Божий наполняет ваши сердца. Вот я с Сашей познакомился, у него был, по-моему, один ребенок, а тут раз, два, три, четыре, пять. Вот уже пять у него детей, благословенный брат. И заботиться не только о своих детях, но вы знаете, миссия Агапы несет служение детям, которые в этом очень нуждаются, в человеческой любви. Церковь Пикарингтон, это штат Огайо, Колумбус. Я просто несколько слов. В это время года мы вспоминаем о любви, которая послужила для всех примеров. Любовь Христа Иисуса, которую поистине невозможно описать. Церковь Пленфилд, это с Индианы. Желаем вам счастливого Рождества, веселого Нового года. Возможно, мы и не празднуем в один день то, что Христос, наш Спаситель, пришел в этот мир. Но важно ли это? Важно, что мы все сосредоточились на особом поклонении Ему в это время года. С любовью, наши братья и сестры с Индианы. Это Дик Александр. Я думаю, вы помните пастор, который так порезал на него горло, и он очень тихо так разговаривает, таким хриплым голосом, у него там связок почти уже нету. Цинциннати, штат Огайо. Рождественское время помогает нам вспомнить дорогих друзей. Пусть радость Иисуса льется на церковь в это рождественское время. Надеюсь, если Бог позволит, мы встретимся еще в этой жизни. Один из пасторов из Венгрии, Джозеф Ковач. Спасибо за поздравление. Я его поздравлял, и вот он отвечает. Желаю вам в эти праздники, пусть Господь вас обильно благословит. Президент миссии Team Expansion, Дуглас Лукас, это Луизвилль, штат Кентукки. Джон и Пэм Сарна, это профессор TCM, профессор по поклонению. Он был в этом году у нас здесь, его поздравляет. Дебби и Джим, это они с администрации тоже института TCM, живут в Индианаполисе, в Индиане. Гарри Джонсон, пастор церкви Индиан Крик. Наилучшие пожелания Рождества, наполненного Иисусом. Мы благодарим Господа за ваше служение церкви христиан города Херсона в Украине, которую вы несете уже много лет. У меня и Лии, Ли, это его жена, очень теплые, много воспоминаний о времени, проведенном в вашей церкви. Оставайтесь верными, будьте смелыми. Гарри Джонсон. Это поздравление с Киева. Президент Союза Баптистов Украины Вячеслав Нестерук. Возлюбленные Господи, братья и сестры, поздравляем вас с праздником Рождества Христова и новым 2014 годом. В эти особенные дни мы желаем вам мира, бесценного приобретения для христиан. Пусть благая весть о том, что ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, звучит везде и всегда, чтобы эти слова коснулись каждой неспасенной души с любовью. Есть такая миссия в Ужгороде, Ниемия называется она. Тоже братья и сестры поздравляют нас с Рождеством Новым Годом. С Польши Бронек и Нина Гуры тоже поздравляют. Пусть Рождество несет вам мир, радость. И пусть Новый год будет преисполнен благословениями. С Молдовы Валерий и Маричка. Тут хорошие слова такие. С Рождеством Христовым. Миллионы людей хотят стать богами, но только один Бог захотел стать человеком ради своих людей. И здесь цитата из Евангелия от Матфея, 1 глава, 21 стих. «Родит же Сына, наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Желаем вам глубоких отношений с Иисусом Христом. Спасибо. Хорошие пожелания. Так, это Фред и Синди из Флориды, штат Флорида, штаты. Он член Совета попечителей TCM. Фред, они тоже поздравляют нас с Рождеством. Надежда Семеновна Гахова с Монголии. И поздравляю тоже с наступающим Новым годом, с Рождеством. Живых потоков вашим корням и плодоносности вашим ветвям. Прямо в стихах, сестра Надя. И еще одно поздравление. Это Сергей Анатольевич Туркач, старший пресвитер нашего братства вот, по Херсонщине. Дорогие братья, сотрудники, друзья, поддержка и опора в теле Христа. Примите, пожалуйста, самые теплые поздравления вам и вашим церквам. Братья и сестры, тоже вас искренне поздравляю с Рождеством, с Новым годом. Пусть Господь всех нас благословит обильно. Вот на самом деле, вот, Господь принес нам необыкновенное благо. Вот нам, верующим людям, никогда не перестану утверждать, что мы с вами совершенно особые люди на планете, потому что Господь нас очень любит. Когда люди поздравляют с Рождеством и желают здоровья, и как бы в здоровье заключают все, говорят, самое главное – здоровье, а остальное все приложится. Я что-то как бы с возрастом, что-то как-то вот начал немножко по-другому на все это дело смотреть. И я уверен, абсолютно уверен, что если в наших домах не будет летающих тарелок, а будет мир, мир Божий, вот этот шалом, который Бог мечтает, чтобы каждому из нас, в каждую семью, в каждое сердце вот дать этот мир, вот я знаю, что если вот этот мир будет пребывать в нас, у нас будет и здоровье, и благополучие, и покой, и все будет. Поэтому, вот как тут братья с Киева написали, что это прекрасное достояние верующих людей, детей Божьих. Я желаю вам этого мира, чтобы божественный мир пребывал в вас, чтобы Господь вас наполнял Духом Святым, чтобы вот это, с Духом Святым приходит все. Так написано в Библии. Мы с Ним имеем все. Пусть Господь нас всех благословит. Благословение у вас вам в этом наступившем году. Аминь.
Христос народился. Вот еще несколько лет назад у нас не было такого чудесного приветствия, как сейчас, вот благодаря, может быть, Западной Украине, в частности, что у нас пришло даже в наш город и в нашу церковь, вот пришло такое приветствие, и можем друг друга приветствовать таким приветствием. Вот, Христос народився, славимо Его. И так приятно, что вот Рождество, оно со временем вот приобретает такие хорошие традиции, вот, и обрастает вот такими элементами, такими уникальными какими-то, такими, которыми мы не приветствуемся каждый день, а только на Рождество приветствуемся. То есть это классно, это хорошо, что есть такое Вот. И это как-то украшает даже наш праздник. Вот. Еще мне очень нравится, я восхищаюсь теми людьми, которые пытаются сместить акцент празднования Нового года, ну, с Нового года на Рождество. Вот. Вот об этом мы не раз слышали, вот буквально недавно Саша говорил, да, об этом. Хорошая идея. Вот. Но еще приятней вот, наблюдать, когда общаясь с некоторыми братьями и сестрами, вот, они уже практикуют это в жизни и уже празднуют, там, допустим, до Нового года специальное Рождество, либо там 7 числа более так. Ну, более празднично, чем Нового года. Просто смещают акценты, это классно. И еще очень хорошо, и я очень восхищаюсь теми родителями, которые, когда дарят подарки своим детям, вот они им рассказывают правду. И говорят, что этот подарок им под елочку принес Иисус. Вот, а не какой-то дед там с фамилией Мороз. То есть, поэтому ну, это действительно тоже прекрасно, потому что ну, я рос, мне рассказывали, что Дед Мороз приносит. Пока мы его не заметили ночью. В трусах Деда Мороза. Мы не могли понять, почему он не в костюме своем без бороды. Но потом мы поняли. И, в принципе, сейчас мы в нашей семье уже с Юлей решили, что вот нашим детям подарки будет дарить ангел, которого послал Бог для того, чтобы сделать этот подарок. И дарить ангел будет этот подарок именно на Рождество, а не на Новый год. Вот. Хотя тоже иногда так говорю и слушаю. То есть мы решили, что ангел будет дарить. Ну, как-то странно оно звучит, но мы так захотели, и я думаю, что это хорошо. Рождество – это особенный праздник. Вот. Даже среди всех остальных христианских праздников это такой ну, особенный праздник. Во-первых, потому что продолжительность празднования Рождества, она дольше, чем у какого-либо другого праздника. Это же целые 2 недели. С 25 декабря по 7 января. Ровно 2 недели мы празднуем этот праздник. И подготовка к этому празднику начинается такая очень продолжительная. Максимально заранее мы начинаем готовиться к этому празднику, вот к такому продолжительному веселью, можно сказать. Итак. И во-вторых, вот это рождественское время, вот несмотря даже на все проблемы, которые есть в нашей жизни, вот, оно по-особенному наполнено радостью и именно той радостью, которой люди хотят испытать в кругу семьи и среди очень близких людей. Вот. И даже для нас, взрослых людей, вот это вот рождественское время, вот, оно ассоциируется с подарками, не только для детей, вот даже для взрослых. Вот. И эти подарки мы как-то по-особенному воспринимаем. Даже когда мы дарим эти подарки, именно когда мы дарим эти подарки другим людям. То есть не получаем подарки, а дарим. Вот. Ну, я надеюсь, что я не единственный в этом зале, который испытывает такие чувства, потому что мне кажется, это как бы закономерно. Вот. И, кстати, вот такое мероприятие у нас будет послезавтра, 7 числа, 7 января, такое рождественское, особенное рождественское богослужение. Вот. И кто, может быть, не испытал еще таких чувств вот, по поводу того, как классно дарить другим подарки. Вы можете прийти, и я вас призываю активно участвовать в этом богослужении. Вот, это тогда, когда мы будем после короткого поклонения вот, покупать рождественские продукты, вот, именно рождественские продукты. Ну, рождественских продуктов не бывает, но это рождественские продукты, упаковывать их в подарок и дарить первым встречным, там, прохожим на улице или просто тем людям, которые не ожидают от нас подарка. И таким способом мы сможем сделать подарок вот, Христу на его день рождения. Вот, я не знаю, что каждый из вас испытывал, кто уже участвовал в этом проекте. Вот лично мне нравится это делать. Даже в какой-то смысле мне нравится заниматься вот самим вручением этого подарка, когда ты можешь ходить по улице, поприставать к людям, поупрашивать их взять мой подарок. То есть это ну, как-то странно. Ну, наш народ такой, что они с 5-го раза только соглашаются. Очень скромный наш народ. Вот. Но мне очень нравится. Но этим мы будем заниматься послезавтра. Сейчас давайте поразмышляем, почему лично для нас важно Рождество. Я так примерно почитал, что на протяжении вот этих рождественских праздников я уже буду 4-м проповедником, который будет проповедовать о Рождестве. Но это не очень легко, конечно. Особенно, когда ну, я же проповедь как бы заранее готовил. И некоторые братья, которые сидели проповедовали, я такой сидел и думал, так, только не скажи этого, это я придумал, не надо говорить этого. Вот. Ну и некоторые вещи мне пришлось убрать, некоторые вещи мы над ними поразмышляем, вот, чтобы просто не повторяться. Но все равно некоторые идеи, вот, некоторые события, они все равно будут пересекаться с предыдущими проповедниками, потому что о Рождестве вот, написано немного в Библии. Всего 2 евангелиста описывают это событие, и то без очень там, больших подробностей. Но тем не менее, несмотря на то, что их так мало, у нас есть достаточно фактов, которые нам известны в Библии, и я нашел для себя в этих фактах празднования Рождества очень много уроков. Вот. И поэтому давайте, братья и сестры, будем очень внимательны к тому, чему учит нас Рождество. И сейчас поразмышляем над этим. Во-первых, рождение детей – это всегда огромная радость в семье. Вот. Давайте посмотрим, я тут несколько фоток скачал. И можно, Дим, можно там какой-то свет выключить там один, чтобы лучше было видно? Ага, отлично. Просто обычные фотографии, это даже не вживую, ты смотришь на этих детей. Вот. Обычные фотографии, они вызывают уже положительные эмоции. Причем положительные эмоции вызывают у всех, и у мужчин, и у женщин. Только у мужчин это не видно, как они вызывают, они там в себе, радуются. А, девушки обычно, они еще какой-то возглас воздают, когда смотрят на такие фотографии. Я не буду его имитировать, исходя из характерной особенности сейчас моего голоса. Вот. Но есть такое, и в принципе всегда дети, особенно новорожденные, они всегда ассоциируются с радостью. Это неважно даже в какой семье они родились, даже это если не мои дети, это всегда вызывает радость. Кстати, Бог благословил нас с Юлей 4 детьми. И когда Юля рожала первого ребенка, то есть мы испытывали особенно трепетную такую радость, потому что это был первый опыт. Как у всех, это же такое необычное чувство, то есть такая, может быть, даже чрезмерная там какая-то суета и забота там, и те, кто рожал детей, знают. Вот. И мы думали, что когда будет у нас там следующий ребенок, оно будет, когда Юля стала беременна вторым ребенком, мы думали, что рождение его в нашей семье это будет более обыденным событием. Но как-то не получилось. Было действительно по-другому. След рождения второго, третьего, четвертого ребенка в нашей семье действительно сопровождалось праздником. Вот. Даже вот сейчас, когда у Юли много детей, я правильно сказал, у Юли много детей, вот, ей приходится очень много Верочку носить, у нее болит спина, вот, и это ей очень тяжело, но тем не менее, когда смотришь на нее, она действительно испытывает радость, держа этого ребенка, хоть и болит спина, но она испытывает радость, когда держит этого ребенка на руках. Вот, и действительно, это большая радость. Также, тем более, рождение Христа, можно включить свет уже, Дима. Также рождение Христа сопровождалось большой радостью для Марии и Иосифа, для пастухов, для волхвов, которые пришли поклониться, и всех других людей, кто захотел прийти и посмотреть на этого чудесного младенца, необычного. Вот, небеса также были переполнены радостью по поводу рождения небесного царя. Вот, но для самого Христа это было огромное проявление жертвенности. Да, именно, не только его страдания и смерть были жертвенным актом, но и рождение Бога в человеческом теле на грешном земле, это было проявлением жертвы. Я бы не сказал, что Бог и небожители испытывали какое-то огорчение, что Христос родился на земле. Может быть, скорее всего, что они испытывали какие-то смешанные чувства. С одной стороны, это большая жертва для Бога стать человеком. Но с другой стороны, все радовались, что Христос согласился реализовывать, и уже реализовывался этот план спасения тех людей, которых Бог полюбил. Вот давайте прочитаем этот стих, в котором написано, что пели ангелы пастухам. Вот, это Луки, 2 глава, 14 стих. Можете тоже открывать. Вот я специально вывел вам только ссылочку. Вот, а не весь стих, чтобы вы тоже открывали свои Библии и вместе со мной читали. Я буду читать в современном переводе Российского библейского общества. Вот, но, в принципе, оно примерно совпадает. У кого современный перевод будет вообще идеально совпадать, у кого синодальный, оно будет чуть-чуть совпадать. Давайте прочитаем Луки 2:14. Так пели ангелы. «Слава Богу в вышних небесах, мир на земле людям, которых Он полюбил». То есть все это было завязано на том, что Бог полюбил людей. И даже эта жертвенность Христа, она была связана с тем, что Бог полюбил людей и отдал своего Сына в человеке, можно так сказать. И больше, наверное, все-таки небожители в связи с этими всеми событиями испытывали радость от такого события, когда любовь Бога явилась через жертву Христа. Вот нам, людям, однозначно невозможно в полной мере понять, чем пожертвовал Бог, родившись в человеческом теле. Но я, размышляя над этим, нашел такую небольшую аналогию, небольшую такую ассоциацию, которая, может быть, как-то издалека нам поможет понять эту жертвенность Христа. И это, наверное, похоже на то, если бы кто-то из очень влиятельных людей, в чьих руках ну, реально большая власть менять даже судьбы людей, если бы кто-то из таких людей согласился стать человеком с ограниченными способностями, то есть ну, стать инвалидом, например, чтобы помочь людям, вот таким вот, инвалидам, вот, чтобы как-то сострадать им, помогать им. То есть просто человек, ну, как бы это нереально, конечно, но просто давайте это представим себе. И я выбрал вот три фотографии трех людей. Можно тоже свет чуть-чуть пригасить, да? Вот. Это всем известные три человека. И я выбрал специально тех трех людей, в странах которых они живут, ну, там и возглавляю там определенную структуру, в их странах очень сильно ценятся права людей. То есть там действительно думают о людях. Те, кто не был в тех странах, ну, реально тяжело понять, как могут чиновники думать о людях. Потому что у нас чиновники не думают о людях, у нас чиновники думают о себе и о своей выгоде. Там, может быть, тоже есть какая-то выгода, я там не буду с этим спорить, но там реально видно, что там все продумано для людей в тех странах. И даже эти люди с этих стран, вот давайте представим, кто из этих людей бы согласился стать очень ограниченным человеком, ограниченным каким-то в своих способностях, сознательно, не просто потому, что так судьба ему, или так Бог предусмотрел в его судьбе такое решение. Сам человек добровольно согласился опуститься до самых низов, чтобы какой-то из этих людей, представляете, реально опустился до самого нищего человека в стране. Только лишь для того, чтобы понять, что чувствует этот человек и помочь ему. То есть, ну, я понимаю, что каждый из нас не готов на это. И тем более те люди, которые высоко так находятся. То есть они не готовы. Но вот, Дим, можно включать свет. Так вот, то, что сделал Христос, не идет ни в каком сравнении даже с тем, о чем мы сейчас говорили. Вот, потому что его статус намного выше и его влияние намного больше, чем даже этих влиятельных людей. И он позволил своему отцу поселить себя в человеческом теле, ограничив себя в очень многом. Он пожертвовал своей славой и величием, которым не обладает ни один из этих людей, чтобы стать личностью с ограниченными возможностями и жить среди грешных людей. То есть это действительно опуститься в самую нижнюю грязную яму. И если после всего этого, да, то есть что хотя бы даже из-за того, что Христос согласился прийти на землю, просто прийти, если к этому еще добавить его основное предназначение – пострадать и умереть за грехи людей, то понимаешь, что просто невозможно оценить всю масштабность его жертвы. То есть Рождество нас учит жертвовать, как это сделал Христос. Кроме этого, Христос решил прожить жизнь в смирении и послушании. Мало того, что он уже опустился до уровня человека, он решил прожить эту жизнь в смирении. Стать младенцем – это значит стать уязвимым и беззащитным. Он позволил себе стать беззащитным и уязвимым. Будучи ребенком и подростком, он слушался своих родителей, ну, земных. Представьте себе величину ну, вот этого смирения. Бог согласился быть подотчетным людям. Ну, это действительно, это очень большое смирение. Вот давайте даже это прочитаем в Луки 2:51. Луки 2 глава, 51 стих. Это когда Христос, будучи подростком, пошел в храм с родителями на празднование Пасхи в Иерусалим. Они там его потеряли, потом нашли, ну, потом с ним говорили. И заканчивается эта вся история вот такими вот словами. Он, ну, то есть Иисус, вернулся в Назарет и во всем их слушался, то есть родителей. То есть даже Библия нам свидетельствует, то есть это не просто догадки, Библия свидетельствует, что Христос слушался своих родителей. И несмотря на свою ограниченность в человеческом теле, Христос, мы знаем, все равно был сверхъестественным человеком. Он обладал такой силой, которой не обладал ни один человек до него и после него. Он мог, ему были подвластны все болезни и даже самые страшные патологии, которые ну, нереально было излечить, они ему были подвластны, и он все это делал. Он мог накормить тысячи людей с помощью одной порции пищи. Вот. Он мог ходить по воде. Ему повиновались все явления природы. И при этом он не проявлял своих сверхспособностей для собственной защиты. Или даже чтобы, как бы сказать так, восстановить справедливость в каких-то случаях. Он пользовался этой своей силой только лишь, чтобы оказать сострадание людям, как-то помочь их, вот, поддержать и проявить к ним милосердие. Вот, и он даже смиренно реагировал, имея такую силу, он смиренно реагировал на все проявления агрессии, даже которые были в его адрес, на все давления со стороны обычных жалких людей, с которыми расправиться для него не составляло никакого труда, даже будучи в человеческом теле. Но он смирил себя в этом даже. Вот, Христос даже в теле, несмотря на то, что в теле как бы обычный человек, он был реально с возможностями там, Супермена и всех других героев, которые легко боролись со злом и легко его побеждали. Даже самое масштабное зло. Ну, в принципе, мы все эти фантастические фильмы хоть раз какой-то из них смотрели. Вот. Так это все люди придумали, ну, такие вот, таких героев. А Христос реально был таким человеком. Вот когда я смотрю, там, смотрел какой-то там про Супермена, то есть реально Христос мог это делать. То есть для него это не было. Но он не пользовался этой силой. И этим он оставил для нас очень хороший пример смирения и послушания своего. Ну, а теперь давайте вернемся непосредственно к Рождеству. Самое интересное, как по мне, это то событие, вот, ну, в этом событии, в рождественском, как Бог проинформировал людей и мир о рождении своего сына. Вот, и я задаю вопрос, почему именно пастухам вот, ангел и поющее небесное воинство сообщили о рождении Христа? Вот, мы знаем этот отрывок, давайте его прочитаем еще раз. Вот, Луки 2 глава с 8 по 14 стих. Вот всю эту процедуру общения ангела с пастухами. Луки 2, 8, 14. Так, кто открыл, читаем вместе. «Неподалеку от тех мест были пастухи. Они жили в поле и сторожили ночью на пастбище стада. Перед ними предстал ангел Господень, и сияние славы Господней озарило их. Их охватил великий страх. Но ангел сказал им: «Не бойтесь, я несу вам радостную весть, великую радость для всего народа. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, помазанник Господь. Вот вам знак, вы найдете ребенка, который лежит спеленутый в яслях». И вдруг рядом с ангелом предстало небесное воинство, восхвалящее Бога: «Слава Богу в вышних небесах! Мир на земле людям, которых Он полюбил». Ну, смотрите, кому Бог устроил вот этот вот, ну, такой прекрасный концерт, ну, вот, на честь рождения там своего сына? То есть пастухам. Ну, они же совсем не соображают в музыке. То есть что они могли делать? Они могли только гонять овец по полю. Они даже в люди не выходили нормально. Написано, они жили среди овец там. Они жили в поле. Это реально забитые колхозники. Ну, вот я серьезно, я думал об этом. Но Бог реально перегнул со скромностью. А я сейчас расскажу. Послушайте, вот, и вообще-то, как бы, Богу, наверное, надо было чуть по-другому сделать. Он, наверное, должен был сделать это зрелищное представление, как бы, более публичным, потому что реально это было зрелищное представление, то, что мы можем себе когда даже вообразить и представить, то есть это было очень интересно. И надо было, наверное, ему более как бы сообщить большему количеству людей. Вот, о рождении Христа тогда бы узнали больше людей. Вот, и простые пастухи тоже узнали. И просто обычные люди. Также узнали, наверное, там, священники, по-любому бы узнали. Левиты могли бы даже опыт перенять, как нужно вот, поклоняться Богу. Это же хороший был бы такой урок для них. Даже, наверное, на этот рождественский концерт пришел бы даже сам царь Ирод и все влиятельные люди того времени. Просто, наверное, ну, надо было, чтобы один из Божьих пророков вот, развесил постеры, и желательно за пару месяцев, ну, чтобы все могли спланировать вот, свой приход на этот концерт. А вообще классно было, чтобы он еще по всем социальным сетям вот, написал об этом. Ну, по всем, для всех социальных слоев. Вот, допустим, в Одноклассниках он бы написал для людей, которые постарше. Вот, в Фейсбуке для тех, кто чуть-чуть шпилит в английском. А ВКонтакте для тех, кто даже на русском пишет с ошибками. Вот. В Твиттере для прессы бы написал. Ну и, конечно, вообще классно это было всего, если бы он какой-то вот рекламный ролик скинул бы в Ютубе, для того, чтобы там он набрал, там, не знаю, 180 миллионов просмотров. Вот. И тогда действительно бы на этот концерт пришло бы больше людей. Но нет, Бог, зная наши сердца, ну не наши, зная сердца всех людей, вот он реально предпочел отпраздновать рождение своего сына вот, с обычными простыми пастухами. Потому что они были достаточно просты, чтобы поверить тому, что сказал им ангел. Они смогли поверить тому, что их Спаситель может родиться в хлеву. Большинство людей, наверное, бы не поверили в то, что пришли, посмотрели и просто посмеялись, сказали, что это за Спаситель, который в хлеву родился. Эти люди смогли поверить. И мне кажется, Бог все сделал правильно. Ну, давайте вернемся к мудрецам, да. Почему же Бог, ну, хотя бы мудрецам, да, не дал точный адрес рождения Христа? Вот вы представляете, это же мудрецы с разных стран, сдалека, шли бедные, устали, ошиблись адресом. Не знаю, почему-то они не в Вифлеем, а в Иерусалим попали. Вот. Ну, наверное, просто как бы гороскоп как бы чуть их подвел. Вот. И звезды не совсем точно были расставлены, и поэтому что-то они сбились, наверное, с пути. Вот, вот кстати, вот хороший пример тому, как верить гороскопу. Что можно просто как пастухи по простому приглашению прийти и поклониться Христу, а можно заблудиться где-то. Вот. Ну, это как бы мое такое представление. Но, тем не менее, то есть много людей знали о том, что Христос родился. Ну, о том, что родился необычный ребенок, необычный младенец. Кстати, вот мудрецы, да, пришли, сбились с пути, пришли к Ироду. Можно сказать, как бы, ну, спалили всю контору с рождением Христа. Если бы они не пришли, Ирод бы и не знал, что Христос родился. И нормально, не пришлось бы людей убивать. А так они пришли и засветили Иисуса, и тут Ирод решил расправиться со всеми младенцами, которым было до 2 лет. Ну, это мое такое предположение, вот, мои домыслы, но да, действительно, мы точно знаем, что много людей знали о рождении вот этого необычного младенца. И давайте чуть подробнее рассмотрим вот эту историю. Вот, ну, чуть-чуть пофантазируем, да? Вот смотрите, чуть между строк, как бы так, напишем некоторые факты. Ангел пастухам дал знак, что они найдут младенца в яслях. Вот, я уверен, что в Вифлееме было очень много ясел, потому что в Вифлееме было очень много овец у людей в то время, поэтому, соответственно, было много ясел. Ну, я уверен, что вот пастухи, когда пошли поклониться Христу, они, кстати, недалеко были от Вифлеема, они пошли поклониться, я уверен, что они же не бегали от ясел к яслям, знаете, как вот в этой игре «Форт Буаяр», то есть с заданием «Найди Иисуса среди там нескольких сотен ясел». То есть я думаю, что когда они подходили к Вифлеему, они интересовались одним. Где есть тут хлев, в котором недавно родила женщина? Потому что даже в то время это было, ну, необычно. Обычно женщины не рожали в хлеву, даже в то время. Поэтому это была диковинная такая вещь, и о ней знали многие люди, что, ну, где-то в каком-то хлеву, там на такой-то улице, типа в сарае у бабы Раи, там какая-то женщина родила ребенка. И это, я думаю, что распространилось. Городок был небольшой. Плюс к этому еще пастухи, наверное, ну, они же были простыми людьми, такими очень, наверное, общительными. Они всем рассказали об этой истории с ангелом. То есть, и все, вот даже давайте прочитаем, есть стих 18, этой же 2 главы, да, Луки 2:18. Один такой короткий реплика такой. «Рассказ пастухов удивил всех, кто его слышал». Вот смотри, слово «всех», я думаю, что тут под слово «всех» подпадают не только Иосиф и Мария, которые были рядом с Иисусом. Это, наверное, тоже там те люди, с которыми они общались, которых встречали, с помощью которых они нашли эти ясли. То есть всех удивил рассказ пастухов. Значит, они всем рассказывали. Они многим людям рассказали о этом необычном младенце. Дальше вернемся к волхвам. Непонятно, каким образом Бог сообщил волхвам о рождении Христа через звезду. Ну, почему через звезду и как он использовал вообще звезду? Потому что нигде никаких пророчеств там, ну, нету, там, чтобы там на какую-то определенную звезду там ориентироваться. Вот. Просто непонятно, как это получилось. Но самое главное не это. Самое главное то, что Бог сделал так, что о рождении Христа знали много людей, даже жители других стран, очень далеких. И это очень хорошо символизирует, что Христос был рожден для всех народов. И путь поклонения к Нему открыт для всех. Вот эта вот история с волхвами, с этими мудрецами, нам хорошо показывает, что Христос рожден для всех народов. И не менее интересно, что о рождении Божьего посланника знал сам Ирод, священники и учители закона, и весь Иерусалим. Вот давайте прочитаем Матфея, 2 глава, 3-4 стих. После того, как мудрецы пришли к Ироду во дворец, вот сказали, что они ищут царя иудейского, дальше написаны такие слова. «Царь Ирод, услышав об этом, пришел в смятение, а с ним и весь Иерусалим. Собрав всех старших священников и учителей закона, он спросил у них, где надлежит родиться помазаннику». И смотрите, что делает этот, ну, извините за такое слово, этот негодяй. То есть он призывает священников и спрашивает у них: подскажите мне, где Бог запланировал, чтобы родился его помазанник? То есть, ну, царь Ирод уже, ну, он же понимает, что он делает. То есть он обращается к Библии, чтобы, согласно пророчеству, узнать, где родился вот этот вот, там написано, пастырь, который будет пасти мой народ. То есть тот, которого помазал Бог на царство. То есть сам Ирод уже хочет потягаться с Богом. То есть это он реально интересно рассчитал свои силы. Вот. Но больше интересно, что меня еще более удивляет, это и поражает, что делают священники. То есть они просто сливают Ироду вот так вот прямо всю информацию о месте рождения помазанника Божьего. То есть они просто спокойно ему говорят: да, вот в таком-то городе Библия нам говорит. То есть, ну, а что они делают? Что делают эти священники, ну, как бы, как они себя перед Богом чувствуют после этого? Я уверен, что они это сказали не из-за того, что они доверяли Богу и знали, да, нормально все там, Бог все позаботится о своем младенце, все нормально. Они это делают из-за страха перед Иродом. Это действительно, это очень интересно. Потому что священники и учители закона, они знали историю израильского народа в Египте. И возникает вопрос, почему они не поступили как бабки-повитухи в то время? Они знали, они боялись Бога, и они специально обманывали фараона и не хотели убивать еврейских мальчиков. Вот это действительно возникает очень большой вопрос. И вот весь этот кипиш Ирода по поводу неожиданного рождения Божьего помазанника вот, как-то отразился, вот написано, и на всех жителях Иерусалима. Поэтому, в принципе, много людей, очень много людей по всей стране, и в Вифлееме, даже в других странах, там, вот, которые волхвы пришли, и в Иерусалиме знали о рождении необычного мальчика. И вот после всех этих фактов, если нам взглянуть на себя, и кем бы мы ни были, в каком там статусе, обычных людей, или там священников, или каких-то мудрецов, давайте каждый сам себе из нас ответит на вопрос. Кем это, как бы мы, и как мы реагируем на то, что говорит нам Бог? То есть Бог проинформировал всех людей, ну не всех, но большинство людей он проинформировал о рождении вот такого необычного царя. И как мы реагируем сейчас в нынешнее время на то, что говорит нам Бог? И вот после этого всего слаживается картинка, что Бог знал, кому именно открыть кусочек неба вот в виде вот этого ангельского пения и в это чудесное время. И он сделал это тем, которые поверили и с радостью послушались его. Также очень приятно удивляет Мария вот своей открытостью и гостеприимством. Это ж представьте себе, сразу после родов, то есть она только родила, еще плюс к этому в хлеву, и она с радостью впускает чужих людей, ну, пастухов, а может быть и других еще людей, которых они привели с собой, для того, чтобы посмотреть на Иисуса. Да, я уверен, что она именно с радостью это делает, потому что есть такой стих, тоже в Луки, 2 глава, 19 стих. Вот, там просто, когда описана перед этим история, ну, рассказ пастухов о том, что они видели ангелов, Мария после этого, ну, такая приятная характеристика Марии написана. Ну, я в современном переводе читаю. Но Мариам все запоминала и размышляла об этом. В синодальном переводе написано «слагала в сердце своем». То есть, ну, с таким вот подходом действительно Мария делала это, действительно с радостью принимала этих людей. И я не думаю, что она намекала там Иосифу, что ну давай выводи уже, я же тут, в принципе, только недавно родила, что они пришли, еще и в таком количестве, еще и пастухи. Вот, она делала это с радостью. У нас в семье сформировалась такая традиция, как-то негласно, когда Юля рожала очередного ребенка, я брал фотоаппарат, приезжал в роддом прямо же в этот день, фоткался со своим ребенком, вот, говорил Юле, так, сфоткала? Она говорила, да, сфоткала. Или не, снимала. Вот. И потом я показывал церкви, вот, как Бог нас благословил. Ну, в принципе, вы это знаете, потому что вы это видели. Но вы не знаете о том, что, хотя, думаю, догадываетесь, о том, что я ей предлагал, давай все-таки, мол, ты типа рожала, то есть давай я тебя запечатлю с ребенком, типа на фотографии. Она всегда отвечала, о, не-не-не, у меня не фотогеничный вид, типа я не хочу. Ну, и в принципе, так делают и сделали бы большинство девушек и большинство женщин. Но Мария испытывала такую огромную радость, что она все вот эти свои женские комплексы как-то, ну, отложила на задний план. И это тоже для нас является хорошим примером. И вот такое ее поведение демонстрирует ее гостеприимство. И это тоже для нас очень хороший пример. Вот. Теперь вернемся к нам. Да? Я очень часто слышу вот в нашей церкви от братьев и сестер, что некоторые люди комплексуют принимать у себя дома гостей, когда ну, есть такая нужда, там, или кто-то с другого города приезжает, или просто даже пригласить какого-то друга в гости. Вот. Ну, допустим, есть такие люди, которых, ну, из моих друзей, у которых я ни разу дома не был. Там. Ну, я не знаю, это по поводу их касается или нет, но по поводу некоторых людей я четко слышал, что они не хотят просто принимать у себя гостей, исходя из скудной обстановки в их доме. Ну, и говорят, ну, когда сделаем ремонт, вот тогда и пригласим гостей в свой дом. Но по традиции нашего народа, или, может быть, просто по отсутствии денег, потому что дорогое дело ремонт, а хороший ремонт – это очень дорогое дело. Вот. Мы ремонт делаем всю жизнь. Ну, есть такое у нас. Поэтому получается, что вероятность кому-то попасть в наш дом, то есть, ну, она равна нулю. Вот. Но теперь… Вот. Тут, да, тут, конечно, я хотел сказать, небольшая разница есть между вот скромной обстановкой, допустим, в нашем доме, и, тоже извините за такое слово, ну и срачем, который может быть в нашем доме. Вот. Вот, небольшой пример с истории нашей семьи. Когда Лукашек, наш третий ребенок, научился как-то относительно более-менее самостоятельно передвигаться, вот, Юля поняла, что в течение дня тяжело будет поддерживать идеальный порядок в доме. Вот, и ей это было действительно тяжело, это давалось. А особенно вот с рождением четвертого ребенка, вот, она нашла в интернете такой стишок, вот я хочу вам его прочитать, очень веселый стишок, он ну, в какой-то степени успокаивает. Тут после первослужения некоторые женщины тоже говорили, что их этот стишок успокаивает. Вот, и ну, она нашла, мне рассказала, и время от времени иногда его цитирует. Вот такой стишок, да. «Наша мама громко плачет, потому что все свинячат. Тише, мамочка, не плачь, у других такой же срач». Да, но несмотря на это, то есть, несмотря на это, у нас в доме нормально там порядок, и Юля успевает за детьми следить и поддерживать чистоту. Вот. Я очень рад, что мне повезло с женой, и она оказалась не ленивой. Вот, и убирает в доме и следит за детьми. Вот. И, ну, и возвращаясь теперь к Марии, да. То есть мне кажется, что несмотря на то, что она родила в хлеву, ей пришлось рожать в хлеву, это не значит, что там был срач. Вот. Там даже воняло навозом сильно, что невозможно было там находиться. Вот даже давайте вспомню, да, у нее был нормальный муж. Он был плотник, значит, а не только iPhone мог держать в руках, значит, руки у него росли с нужного места, правильно? Значит, давайте себе представим, мы знаем о том, какой он был мужчина, да, что когда он узнал, что его жена или там невеста беременна не от него, ну, а от Духа Святого, и по просьбе ангела, он решил заботиться о ней и не бросил ее. Вот это был хороший мужчина. И вот давайте представим такую ситуацию. Да? Как только они приехали в Вифлеем и поняли, что они попали с ночлегом, ну, что все, им придется ночевать в хлеву. Как вы думаете, что, придя в хлев, что Иосиф сделал? Ну, первое. Ну, по-любому, он же, типа, как джентльмен был, нормальный мужчина, он помог Марии слезть с осла, да, она же была беременна, слезла она с осла, потом что? Потом он пробил пароль от Wi-Fi у хозяина, лег на сено, взял ноут и начал просматривать все новые обновления на стене и там почитать все комментарии к своим фотографиям. Так сделал, да? Ну, просто даже посмотрите, он бы так сделал, я думаю, что он бы так не сделал. То есть, по-любому, так только они попали в хлев, то есть, Иосиф навел там порядок. Ну, Мария же была беременная, она не могла убирать. Поэтому Иосиф навел порядок. Вот. Если это был действующий хлев, он вынес оттуда навоз. Если там были животные, ну, еще находились, и в очередной раз животные, если расслаблялись, то есть Иосиф снова выносил этот навоз там, под какие-то цветочки, под деревья разные, там, удобряя их. То есть, ну, если бы даже был там какой-то запах, то, может, ну, мне кажется, что там чуть-чуть. Ну, по крайней мере, мне так в это хочется верить, что действительно там был порядок. Вот. И Мария действительно с радостью принимала в своем таком вот скромном, но, еще раз повторю, в чистом хлеву вот этих гостей. И для нас это тоже может быть хороший урок, что мы можем в своих даже очень скромных и скудных домах вот, оказывать гостеприимство, вот, ну, еще раз подчеркну, в чистых домах, оказывать гостеприимство вот, нашим братьям и сестрам там, в других городов или просто нашим друзьям. И последний урок, который я нашел в рождественской истории. Бог все контролирует. И все в его власти. Кто бы нам ни противостоял. Вот смотрите, какая интересная ситуация получается. Бог в силе защитить жизнь ребенку с обычной бедной семьи, на которого охотится и хочет убить сам царь Ирод. Бог в силе это сделать, и он это сделал. В то время, когда фараон во времена Моисея во дворце с большой охраной не смог защитить жизнь своего первенца. Ну, понимаете, да? И еще, так, ну, интересная такая связь, я думаю, что не случайно она запечатлена в Библии, именно в одном и том же государстве Бог забирает жизнь у первенца фараона, а потом с помощью этого же государства спасает жизнь своего сына. Напрашивается только один вывод. Бог правит не только в Израиле. Бог правит в Египте. Бог правит в Украине и по всей земле. И по всей земле исполняются его планы и реализовываются его желания, а не команды правителей этих стран. Как бы нашим правителям сейчас в это время уяснить этот урок? Я думаю, что всем было бы хорошо, и в первую очередь им. И вот этот урок, он вдохновляет меня продолжать молиться за нашу страну. Я призываю вас продолжать молиться за нашу страну, потому что Бог правит. И в итоге Бог все решает, и в его все власти. И я, если мы будем молиться усиленно, я верю в то, что, я думаю, что вы тоже верите в это, что Бог все разрулит лучшим образом. И все будет только так, как бы должно быть самым лучшим образом. Вот. И также пусть этот урок останется у нас в памяти и напоминает нам в тяжелые времена, вот в какого Бога именно мы верим. И в заключении хочу обратить внимание на такой факт. Что хоть Рождество – это милый и радостный праздник, вот, который нам очень нравится, и нам приятно радоваться вот в эти праздничные дни, но второго Рождества не будет. Это евреи ждали обещанного вот, от пророка Исаии, Спасителя, давайте, который должен был родиться. Давайте прочитаем в Исаии 7:14. Вот есть даже этот отрывочек. «Но Господь сам даст вам знак». Ну, это Исаия пишет, как бы как пророчество. «Смотрите, юная зачала и родит сына, и назовет его Эммануил». Вот, вот это вот пророчество, на которое сильно обращали внимание евреи. И, что самое интересное, они сильно обращали, сильно ждали, но в своем большинстве они не заметили прихода Спасителя на землю. А нам Христос что сказал? Давайте прочитаем в последних стихах Евангелия Матфея. «Мне дана вся власть на небе и на земле. Итак, ступайте и сделайте все народы моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И научите все соблюдать, что я вам повелел. И знайте, я с вами всегда до конца мира». И плюс к этому еще Библия нам напоминает, что нам нужно встречать и нам нужно ждать не просто новорожденного какого-то младенца уже, да, чтобы снова там радоваться. Нам нужно ждать прославленного царя, который придет очень резко, быстро, чтобы забрать тех, кто является его поклонниками и исполняет его волю. Поэтому нам остается, братья и сестры, только одно. Необходимо ждать, да, второго пришествия Христа, извлекая уроки из его жизни. И пусть Бог поможет нам в этом. Аминь.
Коллеги, давайте пронаблюдаем. Смотрите, лежит человек, рука повернута влево, значит, он падал справа налево.
Да.
Не, подождите, коллега, у него пяточка подогнута. Это значит, что он бежал и упал.
Да.
Товарищи, смотрите, он лежит плашмя, значит, удар был сильным.
Народ, смотрите. Человек молодой, размер ноги 45-й, наверное, спортсмен.
Так, давайте посмотрим. Он лежит лицом вниз. Вот в чем вопрос, откуда он тут появился. Я думаю, он упал с неба. Ну, в смысле, на парашюте был, а парашют того, и он упал.
Нет, не думаю. Если бы он упал с неба, он бы слился в однородную массу с этим асфальтом. Вот, но я думаю, это убийство. А видите, там след на затылке. Это убийство тупым предметом по голове. Возможно, вторым концом топора. Как вы считаете?
Я знаю.
Что ты знаешь?
Она имеет форму шара.
Кто она?
Ну, Земля.
Слушай, ты кто такой и вообще при чем здесь Земля?
Я Джордано.
Джордано, не в тему. Пойди, пожалуйста, куда-нибудь.
А может быть, это инфаркт?
Да не, я знаю.
Что ты знаешь?
Она вертится.
Кто она?
Ну, земля.
Слушай, Джордано, ты говоришь не по контексту и говоришь какую-то ересь. Иди вон поучись у наблюдателей.
Ну, давайте я его хотя бы мелом обведу.
Что это вы здесь все делаете?
Мы наблюдаем, вот лежит человек, рука откинута влево.
Пяточка приподнята.
Лежит плашмя.
Спортсмен.
А вы тогда кто?
Мы толкователи, великие мыслители. Ну, не то что эти вот наблюдатели.
И что же здесь произошло?
Я думаю, это несчастный случай.
Нет, все-таки убийство тупым по голове.
Инфаркт.
И что же делать? Давайте ему как-то поможем.
Нет. Это не наша задача, мы думаем.
Тогда может...
Мы наблюдаем.
Молодой человек, что с вами? Вы в порядке?
А я вовсе и не мертв. Как ты мертв? Я учитель вот этих вот обалбесов. Эти все время только наблюдают, а эти только толкуют. Никто из них не может применять. И, наверное, если бы не вы, я бы здесь лежал целую вечность. Потому что вы умеете и наблюдать, и толковать, и применять. За это хочу вам пожать руку.
Благодарим, молодежь. Вам понравилась, да, эта сценка? Не испугались первый раз, когда упал Андрей? Нет? Я аж немножко испугался, так сыграл, как по-настоящему. Падение было весьма великим. Друзья, я хочу сказать, что со 2 января по сегодняшний день в этой церкви проходил лагерь для молодежи. Для молодежи, которые участвуют в каких-то видах служений. В музыкальном служении, в театральном, в воскресной школе или, может быть, в служении благовестия где-то вот на выезде в каком-то районе. Все эти молодые люди уже сейчас несут какие-то служения. И наша тема была – это самостоятельное изучение Библии, самостоятельное изучение Писания. Как вы увидели, есть три этапа. Первый этап изучения Писания – это наблюдение. Помните, вот эти ребята наблюдали? Есть этап толкования, помните, эти только толковали. И третий этап – это применение, да? И одно без другого не может быть. Нужно и наблюдать, что написано в Библии, толковать и применять это к своей жизни. Кроме этого, можно я попрошу оператора фотографии включить. Мы проходили по нашему району и... задавали некоторые вопросы. Вот видите, ребята фотографировались, те, кто разрешал с ними фотографироваться. Анкета на тему Рождества. Три вопроса. Отмечаете ли вы Рождество? Что для вас значит Рождество? И как вы будете праздновать Рождество? Вот такие три вопроса. И люди отвечали по-разному. За 50 минут мы опросили 72 человека. И вот одни отвечали так. Для меня Рождество – это вечеря. И я буду праздновать его дома с семьей. Это 38 человек ответило. Три человека вообще не отмечают Рождество. Ну, по религиозным убеждениям. 26 сказали, что это день рождения Спасителя. Но где они будут его отмечать? Дома. И 4 человека из 72 сказали, что это день рождения Спасителя, и мы будем его отмечать в церкви. Что мы особенного увидели? Спасибо, можно и свет включить. Что мы особенного увидели? Мы увидели, что в эти дни легко можно подойти и поговорить с человеком о Рождестве, о Христе, задать какой-то вопрос. Люди расположены. Некоторые ребята, когда шли, немножко, стеснялись, боялись. Но когда подошли, у первого спросили, у второго, у третьего, и уже закончились анкеты, некоторые ребята хотели, мы сейчас пойдем еще возьмем эти анкеты и еще будем опрашивать. Но просто уже было время, у нас мы жили по распорядку дня. Поэтому это очень интересная практика. Хочу поблагодарить руководство церкви за то, что за проведение вот этого лагеря. Благодарим вас. И хочу сказать объявление для молодежи. На Шуминском Церковь Христа Спасителя 8 числа в 17:00 будет проходить молодежная межцерковная конференция. Приглашаем. 8 числа, 17:00, церковь на Шуминском.
Дорогие братья и сестры, мы сейчас в завершении нашего служения всегда делаем призыв, чтобы те, кто еще не принял Христа, у вас сердце расположилось, и вы захотели заключить с ним такой хотя бы внутренний первый такой завет через покаяние. Вы знаете, я недавно, вот когда мы говорили о том, что у нас будет 7 числа такое праздничное служение, и после него мы будем поздравлять других людей, вот, там, покупая какие-то бананчики, может, там, апельсинчики, печенье, то есть вручая такие подарки, тем самым мы будем прославлять имя Божье и показывать людям, что Рождество – это не просто обеденный стол, не просто индейка, но вот как-то донести еще людям о Христе. Я хотел бы на этом акцент еще сделать через свое свидетельство. Может, вы видели когда-нибудь такую рекламу по телевизору, даже на билбордах была она, что типа… Купи какую-то там бензопилу, и она у тебя будет лучше, чем у соседа. Вот я с таким столкнулся, когда начал, вот лучше, чем у соседа, может быть, какая-то зависть произошла, но вот все это произошло вокруг вот этого чувства. Начал я год назад строиться, стройка проходила в течение 4-5 месяцев, наверное, и в завершении всего этого, ближе к финалу, мой сосед как-то залез на заборчик, подозвал меня, там строители подошли. И непонятно, вот из пустяка просто вспыхнуло что-то в его сердце. Наверное, лет 15 я не слышал такого мата, но 15 лет я все это восполнилось. И столько матюков излил на меня в течение 10 минут. Вот просто. То ли это из зависти, то ли еще из-за чего-то. Но вот так выслушал его, благословил. Написано, проклинающих благословляйте. Ушел. Сами строители были в шоке. Я молился за него. На следующий день я его встретил, он даже не захотел здороваться. Потом я пытался делать первые шаги, он вообще отворачивался с женой, со всеми здоровался, но со мной нет. Вот. А потом через полгода наступил праздник Рождества. Такая же была акция «Купите какой-то подарок и подарите кому-то». Думаю, пойду-ка я к юрцу своему. Постучал в калиточку, выходит юрец. Поздравил его с Рождеством, вот, благословил его. Он постоял, посмотрел на меня, обнял меня, и мы с того момента помирились. Христос пришел на эту землю, чтобы каждого человека примирить с Богом. Это я 100% верю. Если мы будем вот таким образом, даже через вот такие служения, примиряться с другими людьми, потому что все наши какие-то проблемы, когда мы каемся, когда у нас какие-то проблемы в жизни, это между людьми они происходят, не между зелеными человечками, не между зданиями какими-то, это между близкими, ближними, это наши отношения, с которыми кто-то открывает дверь своего сердца, впускает человека, там кто-то плюет туда, а может быть и наоборот, и вот такие перетерки происходят. Христос хочет, чтобы мы были такими миротворцами и примирителями. Бог захотел этого, чтобы мы примирились с Ним и послал Сына Своего, единственного Сына в этот мир, чтобы примирить нас с Богом. Поэтому, вот если кто-то захочет примириться с Отцом Небесным, вам просто нужно сказать: «Господи, Ты прости меня. Прости, что не жил так, вот, жил без тебя всю эту жизнь, и я хочу теперь познать по-другому тебя, хочу начать жизнь заново. Для этого не нужно что-то делать, какие-то жертвы приносить, просто выйти, помолиться, сказать, обратиться к Богу и сказать: прости меня. Сейчас будут здесь стоять служители, пожалуйста, вот выйдите, кто есть, и церковь будет сейчас поддерживать в молитве вас. Давайте мы поднимемся. Вот, если есть желание у вас такой смелый шаг сделать первый раз в жизни, вы можете выйти и обратиться к Богу. Пожалуйста. Благодарим Тебя, Бог, за рождение Сына Твоего здесь, на земле. То, что Ты, Господь, принял все наши грехи на Себя, пошел добровольно на крест, умер там и воскрес. Мы благодарим Тебя за это. Благодарим за эту жертву. Благодарим Тебя, что Ты любишь нас, какие мы не есть, Господи. Как мы себя в этой жизни ведем, как мы поступаем. Господи, Ты хочешь нас прощать. Ты хочешь... И постоянно обращаешься к нам, чтобы мы обратились к Тебе. Я благодарю Тебя за слово, за песнопение, за то, что Ты сияние славы и образ Бога здесь на земле был, и мы можем Тебе поклоняться. И Ты Духом Святым живешь в наших сердцах. Благодарим Тебя, Господь. Благослови нас, Боже, быть светом и солью в этом мире. И даруй нам, Господь, мир Твой. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Твой Отец, Дух Святый.
Аллилуйя. Христос народився. Присядьте, братья и сестры, у меня к вам просьба. На улице зима, как бы она и теплая, но все равно зима. Прохладно на улице. И в нашем городе есть несколько десятков, может быть, сот, ну, я думаю, чуть больше сотни людей, которые не имеют возможности вот так кушать, как мы с вами. Вот есть такие люди, у которых нет возможности покушать. У нас есть такая идея покормить их, этих людей. И у нас есть для этого все. Мы церковью приготовим, закупим продукты, закупим такие армейские есть контейнеры для жидких пищевых продуктов на 12 литров. Они такие типа, ну контейнер такой, закрывается, короче, герметично, все там нормально. И машина у нас есть, Мерседес. Мы где-то в районе вот 49-й гвардейской дивизии будем выезжать в 12 часов дня. И надеемся на вашу помощь. Вы нам поможете собрать этих людей. Надо будет просто информировать. Если видеть где-то в этом районе людей, их такая характерная у них внешность, можно пригласить, что в такой-то день, в 12, во время обеда, подойдите туда-то, туда-то, и вас там покормят горячей пищей. И они смогут что-то покушать. Суп, там, борщ, чай, хлеб. Вот просто, ну, для них это будет благословение. Вот хотя бы, по крайней мере, вот в это время, январь, февраль, март, возможно. Но для этого мы все сделаем. Но для этого нам нужны несколько мужчин, несколько женщин. На первом собрании я объявлял 31 декабря, предновогоднюю нашу ночь, так сказать, и подошли некоторые братья, но они уже в служении и очень плотно занимаются служением. Мне это не нравится, это неправильно. Я хотел бы обратиться к тем из вас, кто активно, так вот ничего вы еще такого не делаете в церкви. Вот сейчас есть возможность вот потрудиться, вот ощутить то, что вы не ощущали. Вот я расскажу одну историю. Игорь, можно 2 минуты? Можно, да? Это правдивая история. Человек хотел закончить жизнь самоубийством. И вышел в город, там знал, в одном месте мост есть, и он хотел с того моста прыгнуть. И вот когда он шел по городу, это было ночью, было холодно очень, и как бы так, ну, случайно, как бы, что ли, раз так, руку в карман. Вот. А там деньги, 12 гривен. Ну, как бы немного, ну, 12 гривен, да? И я не готовился к этому, это я просто человек с спронтом вспомнил историю. И он как бы раз, деньги, ну, прыгать сейчас в воду, в речку, Темза там под низом плывет, черная, холодная, ну, деньги как-то с собой. Смотрит, тут перед мостом сидит человек нищий. И он взял, вытащил эти деньги, и так ему бросил, и пошел. Он никогда никому никогда ничего не делал. Никогда. Доброе он никому не делал, он только жил для себя. И вот когда он бросил деньги и начал идти, и вот по мере того, как он шел дальше, он начал чувствовать что-то в себе. Вот какие-то необычные чувства начали происходить. Просто доброго дела, которое маленькое, которое он сделал. И по мере того, как он шел, в нем сильно быстро пропадало желание заканчивать жизнь самоубийством. Вот что-то желание это начало проходить. Он так ожалился на того бедного, который сидел, и так, вау, ой, слушай, ну, короче, он что-то испытал, что раньше никогда не испытывал, ему захотелось еще это повторить. Таким образом, он не погиб, этот человек, вот на самом деле. Он не погиб. Он понял, что можно что-то сделать, что приносит смысл в сердце, в жизнь, что-то светлое. Поэтому я просто обращаюсь к вам, братья, сестры, дорогие. Если вы хотите вот испытать вот какие-то хорошие чувства, я знаю точно, что вы их испытывали. У нас, я думаю, нет в зале таких людей, которые вы бы тут не были. Я уверен, что если бы вы никогда, как этот человек, не делали доброго дела, вас бы здесь не было. Поэтому я знаю, что вы испытывали эти чувства, но, может, не часто. Потом приглашаю вас. Вот сейчас я буду находиться здесь. Вы подойдете и запишитесь. Мужчины нам нужны и женщины. Братья смогут организовать все это дело. Ну как, мы все сделаем. Надо будет выехать на место, поставить машину, открыть этот контейнер и начать людей кормить там. А сестры смогут приготовить этот борщ или суп. То ли дома, то ли в церкви. Это мы будем уже с вами договариваться. Если мы наберем вот несколько таких команд, мини таких команд, маленьких таких ячеек добровольцев, мы это служение сделаем. Если мы не наберем, мы это не сделаем. Теперь это зависит от вас. Я вас прошу, а вы отказываете мне или принимаете мою просьбу. Теперь зависит от вас. Независимо от того, подойдете вы, запишитесь, будем мы сделать с вами этот проект, не будете, братья, чтобы вы знали. Я вас все равно люблю. Вы хорошие братья и сестры. Мы с вами проводить будем вместе вечность. Я в это верю, потому что мы веруем в Иисуса Христа. Он наш Спаситель. Не благодаря тому, что мы суп будем раздавать, мы спасаемся. Мы благодаря тому спасаемся, что мы полюбили Господа, мы в Него поверили и Ему поклоняемся. Но если вы хотите послужить кому-то, как себя принес жертву Иисус, то, что мы сегодня слышали, вы можете это сделать. Пожалуйста, если вы нигде не участвуете в служении активно, систематически, подойдите, если у вас есть желание, я вас запишу, и мы с вами потом договоримся, в какой день вы это будете делать. То ли это будет раз в неделю, то ли, может быть, 7 раз в неделю. Это зависит от того, как мы сейчас примем решение. Нас Господь благословил, нашу общину. У нас все есть для того, чтобы это сделать. С вашей помощью мы это сделаем. Пожалуйста, я вас приглашаю. Вот послушайте там сейчас свое сердце и примите решение. Хорошо? Спасибо, Макс. Спасибо тебе. Да. Ну хорошо, я помолюсь за вас. Господь дорогой, сердечно тебя благодарю за то, что ты создал свою церковь здесь на земле. Ты так все прекрасно придумал, Господи. Ты сделал из нас семью Твою. Ты наш любящий Отец. И каждое мгновение мы ощущаем Твою заботу. И уже с утра сегодня Твое милосердие к нам обновилось, и Ты нас любишь. Мы Тебя прославляем, Господи, благодарим Тебя искренне, потому что Ты доказал свою любовь, пришел сюда, в этот мир, спас нас, и мы Тебя имеем такую чудесную семью христианскую. Славим Тебя, благодарим. Боже, будь превознесен. Ты достоин хвалы, и хвалы той, чтобы и вот эти бедные люди, которые не согреты, не накормлены, многие из них сами выбрали для себя такой образ жизни, но это не меняет ситуации по отношению к нам. Мы хотим учиться делать добро в этом мире. Боже, благослови нас и помоги нам. С Твоей помощью вот, светить в этом мире, с Твоей помощью рассеивать добро вот в этом злом мире, холодном, злом, таком нелюбимом. Господи, прошу Тебя, благослови нас всех. И благослови до конца этот день. Позаботься о нас, мы Твоя часть. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Благословение вам, братья и сестры. Пусть Бог хранит вас.